Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, завтра духовные чада и почитатели памяти исповедника нового времени, старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, совершают день его памяти в течение всего дня на Николо-Архангельском кладбище Москвы, участок 33А, будут совершаться заупокойные литии и панихиды на могилке преснопамятного отца Самсона. Многочисленные паломники и почитатели памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса приезжают в этот день поклониться его честным останкам. Наш современник, выдающийся духовник и старец, опытный наставник многих и многих духовных чад, подвижник благочестия XX века, исповедник православной веры иеросхимонах Самсон, широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Вся его жизнь была настолько необычной, исполненной многоразличными событиями, испытаниями, страданиями и небесными откровениями, невольно привлекает внимание любого человека, даже совершенно далекого от веры и церкви. Мы, духовные чада и почитатели отца Самсона, твердо верим, что батюшка слышит каждого, приходящего к нему с чистым сердцем, и каждому помогает. Кто-то неожиданно получает работу, материальную помощь, обретает спутника жизни, находит нужного человека. Кто-то чудесно сподобляется исцелению, причем даже самых тяжелых, казалось бы, неисцельных недугов. Чада, путь рабства Христу есть всегдашняя ко всем кротость, всех извиняющая и оправдывающая, не умеющая вообще осуждать. Полное отречение от словечка «я», любовь к надоедливости и прилежности в молитве, внесении всякой скорби, растворенной покорностью и молитвой. Это очистит и приведет к радости о Господе здесь и в вечности. Напоминаем, завтра в течение всего дня на Николо-Архангельском кладбище, участок 33А, будут совершаться заупокойные литии и панихиды по преснопоминаемому отцу Самсону. Проезд от метро «Щелковская» – автобус 760, от метро «Выхино» – автобус 706. Остановка – второй московский крематорий. Дорогие братья и сестры, на сегодняшний день, под прошением о канонизации старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, в комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви поставили свои подписи более 450 тысяч человек.
Здравствуйте, братья и сестры. В прямом эфире с вами священник протоиерей Андрей Ткачев. Время нам отведенное, это примерно час, меньше 55 минут. Вот я начну. Вот первую часть мы, как всегда, начнем с меня, а потом будем уже вести диалог в зависимости от ваших вопросов. Я имею перед собой сейчас небольшой сборник стихов Бенедиктова. Не очень известный у нас поэт. Тем не менее, Владимир Григорьевич, пушкинской поры, чуть позже уже, такой, сказать, постпушкинской. Значит, стихотворение называется «Москва», которое я хочу сейчас прочитать, частично прочитать. Но и в зависимости от того, что я прочитаю, я поведу с вами небольшой разговор. Итак, стихотворение панегирическое, прославляющее град Москву. Многие поэты XIX века, постпожарные, такие после наполеоновского нашествия, особенно воспевали отстроившуюся столицу, хвалили ее. Мало кто не нашел в своем сердце красивых слов для нее. И Пушкин, Лермонтов и многие другие. И вот пишет об этом Бенедиктов. «Град старинный, град упорный, град повитый красотой, град церковный, град соборный, и державный, и святой». Много похвал, но я не об этом. Бенедиктов, хваля Москву, вспоминает о Петербурге, о том разделении, которое возникло в русской жизни, начиная с Петра. Возник еще один город, который символизировал собой Россию, символизировал ее по-новому и символизировал, так сказать, европейскую Россию, построенную по плану и быстро. Об этом позже. Вот он пишет так. «Русь родимая видна. Русь, блестящий в вечном строе, ей Петрополь голова. Ты ей сердце ретевое, православная Москва». Петрополь. Это словцо было любимо поэтами 19 и начала 20 века. Вообще, Петроград – это немецкое слово, вернее, Петербург – немецкое слово. Потом, когда началась, грянула Первая мировая, в 14 году немецкое название «Петербург» было отменено, и высочайшим указом императора Петроград был надан городу название «Петроград», то есть славянизированное имя. А поэты полюбляли называть его Петрополем, то есть Петрополис, так на греческий манер, поскольку это так благозвучно, во-первых. Во-вторых, Греция – это для нас вообще мать искусств, наук и мать веры. Мандельштам часто называл Петроград Петрополем. Вот и Бенедиктов говорит, что блестящий в вечном строе ей Петрополь голова. Ты ей сердце ретевое, православная Москва. Хорошо ли это иметь отдельным ум и сердце, так сказать, иметь два центра? И хорошо, и нехорошо. У человека есть два центра жизни – это голова и сердце. И сердце бывает своим, так сказать, живет, голова своим. Если они в полном разладе, это страдание. Если сердце говорит, делай так, а голова говорит, нет, 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 тут не так надо поступать, это мука. Если сердце с головой вместе, то человек блажен и счастлив. Соединение ума и сердца – это аскетическая задача. Вот мы, собственно, о чем будем говорить? О христианских же вещах, правда? Не просто там о поэзии там, или истории. Мы говорим о христианстве, а голова и сердце в народе, в человеке должны быть едины. И вот цель, например, аскетизма, молитвы – это соединить молящийся ум с сочувствующим молитве сердцем. Чтобы молитва, в конце концов, коснулась сердца, а потом еще и вошла в сердце и жила в нем. Вот ум и сердце должны быть едины. Если человек, например, головой верит, а сердцем не верит, беда такому человеку. Если, наоборот, человек головой не верит, а сердцем верит, тоже беда ему, потому что болезни приходят через ум в голову. Ну, продолжим со стихотворением. Вот в государстве, если у него ум и сердце разлажены, то беда ему. Вот у нас так уже было, кстати, однажды. Ну, дальше, кстати, чинный, строгий, многодумный, про Петроград. «Он суровый град Петра, чинный, строгий, многодумный». Полно заботою разумной и стяжанием добра. То есть Петербург, Петроград, Петроградище, как говорил Шевчук, такой бледный, худой, евроглазый прохожий, на мать не похожий. Отпрыск России на мать не похожий. Бледный, худой, евроглазый прохожий. Значит, Петроград, Петрополис, Петербург, Петроградище, он суровый, полон заботою разумной и стяжанием добра. Он чинный, строгий и многодумный. Он, в отличие от Москвы, возник весь сразу, как Афина Паллада вышла из головы Зевса в мифологии, так и Петербург вышел из головы Петра. Вот Петр придумал его и заставил его, так сказать, реализовать свои фантазии архитектурно-градостроительные. И построили этот город сразу, по прямым линиям, с проспектами, там, значит, с лодками вместо кибиток и карет до смерти Петра все плавали на лодках. После смерти Петра стали мосты строить, соединяя берега с берегами. Он соперничал с Венецией и Амстердамом одновременно. То есть три города пленяли его воображение: Рим, Венеция, Амстердам. Соборы, как в Риме, вода, как в Венеции или в Амстердаме, и такое же вот торгово-промышленное сообщение со всем миром. Москва, напротив, она строилась не по прямым линиям, а по радиально-кольцевому принципу. Как луковички обрастала она слой за слоем, как купчиха юбками, как любое живое тело слоями, как орешек наслаивает на себя свои твердые скорлупы, значит, как любое живое тело окутывается новыми такими слоями живой ткани, так и Москва росла вширь по кольцам, Петербург по прямым линиям из головы по архитектуре. Он был чинный, строгий и многодумный, построенный на берегу моря для того, чтобы, значит, как писал Пушкин, все, что для роскоши обильной, возил нам Лондон щепетильный по балтийским волнам, за лес и сало возит к нам. И вот, значит, «чадо хладной полуночи», так он называет дальше Питер, «гордо к морю он приник, у него России очи и судьбы ее язык». То есть это голова России, там язык, там очи. Петербургскими глазами Россия смотрела в мир 200 лет после Петра, весь синодальный период. Петербургским языком она разговаривала, чиновничьим языком, языком полуфранцузским, полунемецким, немножко русским, но изрядно засоренным. Петербургский образ мысли, вот это вот чиновничий образ жизни, адмиралтейская игла и все такое, это все, значит, было вот над Россией сияло, не совсем российский образ жизни и мышления, повторяю, два столетия слишком. Москва противоположна, она, кстати, сердце России, то есть Петербург – это глаза и очи, а она, Москва родная, в грудь России залегла, углубилась вековая, в недрах клады заперла. То есть она соответствует более сердцу. Вот заметим для себя это разделение двух городов, которые символизируют некие две стихии или два образа жизни, или два плана бытия в государстве, как в человеке. Ну, тут вообще стихотворение не об этом, это как бы он походя об этом рассуждает Бенедиктов. Вообще он там много хвалит Москву о том, что она готова на самосожжение пред лицом Наполеона, например, пишет, гляньте, как красиво. «И когда ей угрожает силой вражеский напор, для себя сама слагает славный жертвенный костер. И врагов, завидя знамя, к древней близкой стене повергается во пламя и красуется в огне». То есть не дается врагу, готова сжечь себя, но врагу не даться. Вот он хвалит ее со всех сторон, но мы для себя с вами берем такую вот тему для размышления следующую. Разделение ума и сердца внутри одного человека, разделение ума и сердца, два образа жизни, две стихии внутри одного государства. Откуда пришла революция на Русь? От сердца или от головы? От головы. Революция произошла в Петрограде, в Петрополе, в Петербурге. Эта голова России первая заболела. Откуда ей надуло голову? Через окно, которое Петр Блаженный прорубил. Я не говорю Блаженный, так сказать, немножко ерничая, а немножко и не ерничая, потому что ругать Петра можно и нужно, но хвалить Петра тоже можно и тоже нужно. Петр непростой человек. Петр сделал очень много двусмысленного, но сделал много очень серьезного и великого. Однако прорубил он окно в Европу, из которого начало сквозить. Вот из этого сквозящего окна, из этой неумения русского человека, так сказать, перерабатывать европейские идеи, не просто поддаваться им, не критично впитывать их, а именно перерабатывать творчески, осваивать и пользоваться ими, родились многие западные болезни, не закончившиеся и до сегодняшнего дня. Вот, и поэтому, так сказать, западными ветрами балтийскими России голову надуло, и Петербург, Петроград, Петроградище был, Марсово лежбище, зимнее кладбище. Не могу вырваться из обаяния песни о Петербурге Юрия Шевчука. Хорошая песня, правильный текст. Значит, вот оттуда шли эти болезни. Там Петропавловская крепость, там по 8, вдумайтесь, покушение на жизнь Александра II Освободителя. Там бомбы, там Каляев, там, значит, все эти подпольные сборища по чердакам революционеров. Там печатают разные прокламации и газеты. Там Достоевский пишет свои главные романы. Там этот лихорадочный чахоточный город с желтыми стенами вдохновляет одних на убийство, других на гениальные произведения. То есть это вот болезнь от ума, то есть болезнь от головы. А потом, когда уже все совершается, когда Зимний взят, когда, по слову вождя революции, взят телефон, телеграф, и власть взята уже в руки победивших, потом очень в скорости совершается переезд правительства из Петрограда в Москву. То есть они понимали тоже сами, что мистически Россия не пленена, пока Москва свободна, пока Москва цела, пока Москва не в полной мере захвачена победителями. Вот, поэтому Петербург Петербургом, ему-то лет-то всего лишь 200 на тот момент. Вот, это еще, так сказать, юноша. А нужно взять столицу, маму. И вот переезд из Петербурга в Москву. Правительство тогдашнего советского – это уже, так сказать, пленение головой и сердца. То есть мысль приходит в голову, там совершаются там процессы сочетания, пленения. Вот, а потом, когда мысль в голове угнездилась, поработила человека, греховный помысел, тогда плененный ум совершает насилие над сердцем. Тогда мысль проникает в сердце и совершает там свою пленяющую работу. То есть география, политика, градостроительство, православная аскетика, борьба с помыслами, революция, исцеление от революции, преодоление ее. Это не автономные области мышления и жизни. Это все, в принципе, как-то так тайно соединяется все вместе. Это все одно. Вот человек, если ему что-нибудь в голову надует какой-то мыслью, и он пленится мыслью некой, нужно будет долгие годы потом бороться с тем, чтобы эта мысль не проникла в сердце. А если проникнет там в сердце и захватит с собой все сердце, как зараза охватывает весь организм, то потом нужно будет долгие годы тратить на то, чтобы преодолеть болезнь, выздороветь, исцелиться, остаться живым, выйти, так сказать, сухим по возможности из воды, ну, по крайней мере, живым из пламени. Обожженным, но все-таки живым. Это касается отдельно взятого человека, это касается целой страны. Вот на сегодняшний момент это болезнь разделения, ну, как бы мы избавлены от него. На сегодняшний день держава российская имеет сердце и голову в одном месте. И сердце, и голова – это Москва. Петербург пользуется неким правом первенства среди городов России после Москвы и считается полночной столицей, Северной Пальмирой, воротами северными морскими. И вообще это, конечно, уникальное место и уникальный город, совершенно уникальный. Благодатно уникальный и греховно уникальный. В нем, как под действием радиации, все вырастает в гигантские размеры. Гигантские таланты, гигантские грехи. Давно меня соблазняет мысль написать что-нибудь об этом, потому что я совершенно уверен, что под холодным солнцем Петербурга, под его рваными облаками, под его свистящим ветром и на его промозглых мостовых вырастают равно великие гении и великие злодеи. По крайней мере, история это доказывает, что такое особое есть в воздухе Петербурга. Он, так сказать, ионизирует чем-то воздух свой и толкает к большому творчеству одних и к большому злодеянию или безумию других. Там на квадратном метре или на квадратном километре наибольший процент, мне кажется, насколько больных, настолько и очень здоровых, так сказать, сверхздоровых и сверхбольных людей. Я имею в виду душевные болезни и душевное здоровье. Итак, я внимание ваше привлекаю к стиху Бенедиктова, его похвале Руси. Давайте прочтем его еще раз, тут кусочек, потому что там оно, в общем, большое. Ну, вообще красиво он пишет, красиво. Мало кто не хвалил, конечно, град так сказать, сердечный центр Руси. «Русь, блестящая в вечном строе, и Петрополь голова. Ты и сердце ретевое, православная Москва. Чинный, строгий, многодумный, он суровый град Петра, полн заботой, разумной, стяжанием добра. Чадо хладной полуночи, гордо к морю он приник, у него России очи и судьбы ее язык. А она, Москва родная, в грудь России залегла, углубилась вековая, в недрах клады заперла». «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Тоже другой поэт, по другому поводу. Ну что ж, у нас есть звонок, поэтому я передаю уже эстафету вам, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Батюшка, благословите любовь.
Благослови.
Я хотела вам задать такой вопрос. Если не сегодня, то в будущих передачах. Расскажите, пожалуйста, про Святогорскую лавру на Украине. Хотелось бы знать вот ее святыню, вообще вот, что она в данный момент представляет собой.
Спасибо. Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас не расскажу, потому что нужно почитать, там даты какие-то назвать, имена. Сам я там, к сожалению, не был никогда. Читал про нее, только читал. Это меловые горы над рекой. В излучине реки меловые горы. Там были затворники, подобные Киево-Печерским. Расцвет лавры пришелся на предреволюционное время. Ну, то есть на сегодня, то есть статус лавры получила она в начале 21 века, вот в 2000-х годах уже, незадолго до оранжевой революции в Киеве. Там был очень строгий устав, хорошие братья, сильная такая дисциплина, насколько я слышал, очень серьезный труд, молитвенный и общий. То есть вообще лавра достойна всякого уважения, очень серьезный обитель. С подробностями, конечно, нужно вооружиться литературой. Есть еще звонок. Здравствуйте.
Алло. Батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы.
Спасибо, Господи.
Благодарю, батюшка, за ваше объяснение. Вы все очень хорошо и здорово сказали. Вот, ну вот, это очень созвучно вот с моими, так сказать, своим восприятием. Не могли бы еще вот объяснить? Вы понимаете, город-то переименовали, слава богу, сейчас, в нашем моменте, а область-то осталась калининградская. Вот это в мистическом плане, как можно понять? Простите, конечно.
Угу. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что нам нужно дождаться того момента, когда будет предан земле тот человек, именем которого названа область. То есть рано или поздно, позже или раньше, с большим или меньшим криком, с большей или меньшей степенью понимания со стороны населения или отдельных таких кластеров вот, в гражданском обществе. Все-таки прах должен отдаться праху, и земля должна принять то, что осталось от человека, именем которого, фамилией которого названа область, где находится Петроград, Петербург. Вот это будет знаковое явление, очень знаковое явление. Поэтому я думаю, что вот с этого момента, то есть просто переименовывать, конечно, тоже можно, вот, но значит, все-таки имя должно соответствовать сущности. То есть нельзя лепить имена как клички, нужно подтягивать сущность к имени. Если мы даем высокое имя, мы должны подтягивать носителя имени к соответствию со смыслом того, как его называют. Поэтому я думаю, что здесь нужно благодушествовать и терпеть. Мы могли бы сейчас все попереименовывать, по идее. Вот раз, махом так переименовать все на дореволюционный момент. Но уже мы не дореволюционно живем. Вот. И никуда не денешься, так сказать, от дискотек, гаджетов в руках у молодежи, от телепрограмм там и прочего. Поэтому перемены должны быть медленными и соответствующими духу жизни. Вот. Мне кажется, что те перемены, которые сейчас есть в именах, они соответствуют духу жизни. А то, что не пускает пока что перемены в именах, оно соответствует отсутствию перемен в духе жизни. То есть там, где дух жизни не изменился, там имена остались те же. Это нормальный процесс, это медленное дело. Это длительное, медленное дело. Потерпим. Говорит, подождем православные, пока Бог переменит Орду, говорили на Руси при монголах. Наступило время, Орда ослабла и свалилась. Также подождем, пока похоронят тех, кого нужно похоронить, и переименуют то, что нужно переименовать. Оно все придет. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Батюшка, я хотела бы с вами не согласиться. Я сама жительница Санкт-Петербурга. Вот. И вы правильно сказали, что это уникальный, действительно глубокий мистический город. Но он не настолько, как вы сказали, что тут и гении, и великие преступники. Терроризм и убийство Сергея Александровича, губернатора Москвы, было и в Москве. И, ну, поскольку революция действительно произошла в Петербурге, ну, поскольку она была столица, но когда Петр Первый закладывал город, его духовник, святитель Митрофаний Воронежский, он благословил его на строительство города и сказал, чтобы Казанскую икону Петр Первый внес, и действительно эта икона и рода Романовых, она так до сих пор чудотворный список в Казанском соборе. Но дело в том, что это было, этот город европейский, действительно, окно в Европу, но на русской земле это все как бы, ну, перевоплотилось, и духовность здесь очень великая, доказательства и святые, и блаженные Петербурга, и Ксения Блаженная, и очень много блаженных, ну, в Москве тоже, наверное, святых много было везде на русской земле, но Петербург уникальный город, нельзя сказать, что это город и великих гений, и великих преступников, простите.
Ну, кто спорит, что это уникальный, я же как раз и наоборот подчеркиваю его совершенную отдельность от всех остальных городов России. То есть это город стоит особняком в отношении всех городов России. Это, ну, может, Калининград, например, вообще особняком, это вообще Кёнигсберг. И он там имеет свою совершенно другую историю. Вот. А из чисто русских городов, таких, там, скажем, там Смоленск или Чернигов, там, или Звенигород, или Владимир на Клязьме, вот, это совершенно уникальный город, поэтому здесь спорить с его уникальностью трудно, и он родил всех, и ученых, и поэтов, и террористов, и вольнодумцев, и всех этих, значит, мечтателей прекраснодушных, которые построили концлагерь. Всех он родил, то есть это миазмы Петербурга родили людей, то есть одного Достоевского хватит для того, чтобы понять, что это необычный город, хотя он, конечно, жил и в Старой Руси, там где-то еще, но вообще петербургский период творчества самый главный у него. Я не ругаю Петербург, поймите, я его люблю больше, может быть, чем вы, хотя вы там живете, а я там бывал только раз 8 за жизнь, не более, а может, менее, и все. Вот, я и люблю его. Но то, что он совершенно уникальный и совершенно не русский, вот, в некотором смысле слова, то есть вот он такой вот, понимаете, вот там финны, чухна, немцы и все такое, почитайте того же Гоголя, как вот это мистическое восприятие Невского проспекта, этот, значит, и всех этих подворотен, этот контраст между сиянием мундиров и затхлостью, значит, дворов, между подвальными помещениями, где живут простые люди, обнищавшие, и блеском, значит, карет и так далее. Вот это все это было очень давно еще. Это, такого не было, такого контраста не было нигде. Петербург Первый, так сказать, разодрал русскую жизнь, так сказать, серьезным образом разодрал ее на два непонимающих друг друга слоя. На чиновничество и высший истеблишмент, который как будто бы засланный весь такой, франко, немецко, польско, какой-то там, какой-то еще английский, значит, такой и простой народ, который тут не пришей его как кобыле хвост. Вот, то есть это странный город, понимаете, он святой, совершенно верно, он очень святой. И блаженная Ксения тому яркое доказательство. Но это именно противоядие святости, знаете, как кто-то говорил, что на Россию Петра Россия ответила Пушкиным. То есть Пушкин — это некая ответ России Петру. А Ксения — это ответ как бы России Петербургу, как бы, потому что город-то весь такой бург, понимаете, типа там Йоханнесбург, какой-нибудь там, значит, Страсбург, там Петербург, вот такой бург, это бург, чтобы вы понимали. А тут раз и блаженная какая-то, юродивая, такая, как вот все остальные святые Востока. То есть восточная святая на холодных просторах. Вот. Поверьте мне, я говорю о Петербурге, все, что я говорю о Петербурге, я говорю с большой любовью. Я его унижать не то, что не собираюсь, я никому не дам его унижать, потому что я его очень люблю. Но то, что это город совершенно уникальный, и что он есть дверь для болезней в России, и что там болезнь цветут быстрее, чем где-нибудь. То есть не так цветет болезнь в Костроме какая-нибудь мысленная, как она цветет и пахнет в Питере. Это уж точно. Ну и святость там сдерживающая, соответственно. Это Иоанн Кронштадтский, допустим, там, Серафим Вырицкий. Там, вот там тоже такие гиганты вырастают духа. Вот я об этом как раз пытаюсь и говорить. Да, ну понятно, что вы гражданин своего города, вы любите его. Как его можно не любить? Как можно Питер не любить? Это Поэтому я в вашей любви совершенно солидарен. И поверьте мне, не дам никому обижать город Петра. Алло, еще есть звонок.
Добрый вечер, батюшка Владимир. Интересно очень. Ваша позиция, я поддерживаю. Хотел отметить, 50 церквей было в Петербурге перед войной. Ой, перед революцией, простите. Перед революцией. В Москве было 40-40. Если бы не построили Петербург, не было бы революции. Вы тоже правильно это все подметили. Петербург был наказан, когда блокада была 900 дней. Москва не была так наказана. Москва даже не пережила ни того, что было такие ужасы в Петербурге. Это так для размышления нам духовного, вот, которая звонила. И потом, очень интересное пророчество я вот прочитал из схемонахини Нилы, о котором нам надо задуматься, в том числе и молиться, что вот в той войне, которая приближается перед приходом Антихриста, что на месте Петербурга будет море. Кто хочет обратиться, может почитать. Схемонахиня Нилы, это современная, в 2000 году почила, в Воскресенске, под Москвой. Так что благодарю вас, батюшка, за эту тему, очень интересно.
Спасибо, да. Спасибо. А вот я себе, слушая вас и думая о том же, вот об этой общей теме, хотел бы вас обратить ваше внимание на то, что вот перечитайте Онегина. Там первая часть петербургская, потом середина вся посвящена, этого романа в стихах, посвящена деревне, о Русь, там Гораций. Значит, деревенская жизнь, как бы центральная жизнь, в общем-то, это невидимая, незаметная, простая, простейшая жизнь Руси. А последняя глава, значит, там уже Москва. То есть там Петербург и Москва обрамляют деревню. То есть центральное все происходит там, в деревне. Там скучает Евгений, там она скуки влюбляет в Татьяну. Там он высокомерно и благородно, снисходительно дает ей понять, что он мог воспользоваться ее неопытностью, но он ее милует, как сытый кот, как бедную мышку. Там он убивает Ленского, там им владевает тоска, он бежит оттуда вон. Там Татьяна пытается разобраться, в кого же она влюбилась, и пытается там, значит, посещать его брошенный дом, читать книги, которые он читал, замечать отметки ногтем или карандашом на полях. То есть, кто он? Значит, москвич в горольдовом плаще. Кто этот, значит, фигляр там он, или там бес, или он гений, кто он такой? Вот. А вот потом в Москве уже он... То есть Питер и Москва – это два полюса российской жизни, их нужно одинаково... То есть западные мы люди или не западные? Конечно, западные. А докажите. А Петербург? А посмотрите на Исааки. А погляньте, значит, это самое, на сфинкса вдоль Невы. Там, значит, а что-нибудь еще, там какой-нибудь там музей любой подите, в Эрмитаж тот же самый, там, или еще куда-нибудь такое. Да вот просто побродите по Невскому. Зайдите в один из каких-нибудь там древних залов, построенных там при там, в 18 веке. Такое. Это что, не западный город, что ли, там? А почитайте имена, которые здесь жили и работали. Философы, музыканты, ученые, поэты, писатели, архитекторы. Это целый, так сказать, синодик известнейших людей. Это что, не западная культура, что ли? Западная. А может быть, вы все-таки восточные? Восточные. А докажите. А Москва? А гляньте. А походите по старой Москве. Что не подворотня, то церквушка выглядывает. Что за угол не завернешь, то старый храмик. Один другого краше. Такие, что можно просто их считать, заносить в ЮНЕСКО вообще. Чтобы все ЮНЕСКО сюда приехало и село на пятую точку от удивления. Ничего себе, стоит же. Вот. И Сталин не взорвал, какие-то лихолетия пролетели. Они стоят себе, эти храмы. Один другого краше. А еще что? А вот нравы наши, а вот наш говорок, кстати, а вот наша психология, а вот наша неспешность, а вот наше наплевательство, а вот наше умение долго запрягать, а быстро ездить, там, а вот то, а вот все. Так кто вы такие? Вы восточные или вы западные? А мы, брат, ты мой, и те, и другие. Мы и то можем, и то могем. Так сказать, это уж как нам понравится. То есть кто-то больше западный, кто-то больше восточный. Но, в принципе, Россия, она в том-то ее и уникальная роль историческая, что она умеет соединять вещи, которые другие люди соединять не могут. Люди тяготеют каким-то таким крайностям, таким, скажите, кто-то вот только такой и больше никакой, а кто-то другой, противоположный, и опять-таки больше никакой. А вот это вот странная наша родина, такая священная в своей странности, она потому и вот святой, это же как бы не такой, как все. Вот. Она вот умеет соединять такие вот полярные вещи внутри себя и совершенно не сопротивляется им. То есть и этому есть место, и этому есть место. Поэтому вполне возможно, что он китаец, например, чувствует себя как дома на некоторых улицах, например, Москвы. Какой-нибудь финн или швед, или там немец, например, там вполне свободно себя чувствует, например, на улицах Петербурга, на его набережных, как у себя дома. Вместе с тем они находятся в России, и этого, об этом не забывают. Так что это все очень важно. Если бы Россия была монополярная, так сказать, такая одинаковая на всех своих просторах, что Ростов, что Иркутск, что Петропавловск-Камчатский, если бы были одинаковые, совершенно одинаковые, то не было бы этой огромной страны. Она бы не разбросилась на такие огромные просторы и не занимала бы такого важного места в истории и географии. Вот, так что есть еще звонок. Да, вы в эфире.
Здравствуйте, раба Божия Евгения. Вот в книге Исаии сказано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Скажите, пожалуйста, правильно ли понять эти слова так, что христианину не подобает смотреть новости с фронтов и криминальную хронику? Спасибо.
Я думаю, что христианину не подобает жадно искать новостей, в которых есть хроника о пролитой крови, смертях и увечьях. То есть жадно искать ее не надо. Если она сама лезет на уши и сводки с фронтов звучат везде, то от них не скроешься, быть может, и слушаешь, или видишь это невольно. Но искать этого и настырно радоваться этому, согласно словам Исаии, нельзя. Необходимо искать других путей и искать мирных путей, видимо, на которых правда живет, там Господь. Вот. Поэтому специально искать ничего не надо. Жить нужно не столько в информационном пространстве, сколько в своем внутреннем мире, который, дай Бог, должен быть миром Божиим. Спасибо вам за эту наводку, за это прекрасное цитирование священной книги и пророка Исаии. Значит, нельзя жить в пламени, нельзя жить в страхе, нельзя жить в опасности. Необходимо искать пути мира, потому что не в землетрясении Господь, и не в буре Господь, и не в огне Господь, а голос хлада тонкого, и тама Господь. Как Илье он явился. То есть, да, нельзя радоваться о беде человеческой, искать беды нельзя. Необходимо искать Божьей воли, и о крови не благоволить. В пролитии крови мало хорошего. Да, спасибо вам большое. Да, спасибо. Я думаю, что все услышали, и каждый для себя возьмет, по крайней мере, прекрасный стимул для чтения Исаии. Для чтения вообще ветхих пророков, они очень важны в такие годы и в такие времена. И вообще некая информационная свобода от навязанных цифр, сводок с места боев, чтобы не погрузились до конца. Вот именно только в эту информацию. Спасибо. Есть еще звонок.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я вот хотел такой вопрос задать. Вот вы говорите, что Петербург построен Петром, как бы это открыло окно в Европу, и мы теперь болеем всякими западными болезнями. Вот я хотел еще сказать, что в Петербурге очень много вот памятников исторических в стиле эпохи Возрождения, всяких скульптур, статуй, короче говоря, много очень обнаженного тела. Вот в византийском искусстве такого нет, в византийском искусстве все более целомудренно. А вот начиная с Петра, вот это все пошло, западное возрождение, барокко, все вот эти обнаженные ангелочки и так далее. Мне кажется, это развратило во многом и царей, и элиту. И потом это привело к вот тому, что мы наблюдаем в 20 веке.
Ну, я согласен отчасти с вами. Кстати, тут прозвучала из дозвонившихся такая тема о Митрофане Воронежском, о духовнике царя, то вот как раз Митрофан Воронежский под страхом смертной казни не хотел войти в резиденцию Петра до тех пор, пока там находятся скульптурные изображения греческих богов, там всякие как раз полуобнаженные, там до пояса дамы и господа, с мышечным рельефом, такие держащие балконы, всякие там кариатиды, атланты и так далее. То есть Митрофан был готов умирать. Петр полюбил это все, он с этим сроднился. Ему это было все родное, вот, после долгого пребывания на Западе. А Митрофан этого все терпеть не мог. Поэтому вот здесь некие противоречия, значит, здесь между тем, как думала Русь об этом всем, и как Петр научил. Но потом я должен, так сказать, понизить градус критики, потому что все-таки разврат, как таковой, такой настоящий разврат, он проник в жизнь и в искусство гораздо раньше всего этого, и какие-то такие оргиастические удовольствия сильных мира сего и искусство соответствующее, все это было и на Западе, и, так сказать, к сожалению, и у нас. Поэтому считать этих голых каменных дам верхом распущенности, как бы я все-таки не считал бы. То есть по некоторым рассуждениям это даже наивно с точки зрения того разврата, который сейчас буяет. И который буял, например, 100 лет назад, например, Петербург до революции. Это же, в общем-то, такой богемный город, где всякий поэт пьян с утра до вечера, значит, почти что всяк, вот, и всякий там какой-нибудь такой философ, так сказать, ищет истины в бытовой грязи. Такое было распространено такое мнение, такое, значит, in vino veritas, там и не только in vino, там и много чего другого. Да и сейчас гляньте на мир окружающий. Сейчас ребенок может, залезший в интернет, не приведи Господь, насмотреться таких фокусов, что голая каменная статуя, значит, какой-нибудь Венеры Милосской, будет верхом целомудрия. Поэтому, да, наверное, да, это было при открывании дверей, как бы, но это уже, ну, я должен вам сказать, что люди, в принципе, развратны. Поэтому развратом Русь не удивишь. Она и на Руси была, эта развратная тема. Просто она не одевалась в культурный лик. То есть русский разврат не имел культурного выражения. Русские люди умели развратничать. Не думайте, что мы такие ангелы. Они и гадости творили всякие и так далее, и так далее. Поэтому исповедальные списки нам об этом говорят. В чем люди каялись. Но мы просто не писали картины на эту тему, не делали статуи. И не писали стихи про это. А начиная с Петра, мы начинаем уже и статуи, и картины, и стихи, и пьески, и всякие там сценические действия и так далее. Вот в чем разница. То есть разврат получает культурную санкцию, и средствами культуры санкционируется. Вот. А остальное, так сказать, по факту люди все более-менее одинаково грешат. Вот. Ну, вот это как раз то самое, что Петру вменяется в вину. Но нужно разбираться, действительно ли только Петр в этом виноват, или все остальные тоже. Есть еще звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Не знаю, как поздравить или как должны принять сегодня наш обоз, вот этот, как он называется, наша помощь наконец-то дошла до...
Вернулись домой.
Да, да, домой. Ну, да, этого самого какого...
Слава Богу, да. Караван, гуманитарная помощь.
Да, и вот и что хочу сказать, что... Ой, и везде они вредят. Ну, как эти, не то что мелкие бесы, а уже какие-то такие за огромные. Везде они не выпускали. Они должны были 3 дня назад этот караван отпустить. Теперь дальше. Например... Значит, почему наши отцы, наши эти сыновья, наши эти мужья должны, ну, это их долг, правда, я за их это очень ценю, должны это, как, ну, воевать на этой самой Малороссии, а наши жирные коты из генштаба и ФСБ это самое сидят себе это самое и просто визуально все это наблюдают.
Ну, не знаю, сколько они жирные, это как коты ФСБ и генштаба. Может, они уже не такие жирные, потому что все-таки советская власть, она характеризовалась там, так сказать, таким упитанным генералитетом самого высшего эшелона. Вот. Но это не значит, что так должно быть всегда. То есть вообще генерал, если он на службе, боевой генерал, он должен там и пробежать, и отжаться, и подтянуться, и быть в строю, и быть в гуще событий. Я думаю, что таких генералов хватает сегодня в российской армии. И не знаю, не уверен, что коты из ФСБ такие жирные. Мне кажется, они поджарые коты из ФСБ. Вот. И не все они наблюдают визуально это все. Наверняка они смотрят на это и вблизи. И не просто созерцают, но каким-то образом анализируют ситуацию и что-то рождают в виде, так сказать, конкретных дел. Поэтому я не согласен с общей позицией вот такого отношения, что вот генералы и ФСБ там такие, а вот другие такие. Да нет, все не так, наверное. Мне кажется, все не так. Или не совсем так. Вот. Но колонна вернулась, слава богу, все живы-здоровы, потерь нет. Гуманитарный груз разгружен, дизели, генераторы, гречка, вода питьевая, гигиенические средства, медикаменты первой необходимости. Все остальное разгружено, люди получили подпитку и поддержку, и можно надеяться, что многие жизни спасены, и дан некий стимул для дальнейшей жизни. Люди чувствуют, что они нужны кому-то. Ведь важно, когда человек чувствует, что он нужен кому-то. Вот, что ж, это хорошо, слава богу, да. Есть еще звонок.
Батюшка Андрей, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Знаете, слава богу, что дозвонилась, сколько звоню, вот пока вы выступаете. Спасибо вам большое, в первую очередь, за проповеди ваши, сколько вот слушаю, прям хочется сидеть и слушать, и слушать, и слушать. И скажите, пожалуйста, у меня как бы два вопроса. Скажите, пожалуйста, сколько раз можно подходить к священнику под благословение? Вот смотрю, как бы, когда на службу приходишь, вот по нескольку священников прям вот подходит. И еще один вопрос. Это скажите, пожалуйста, можно молиться за католиков, вот умерших, и этих еще вот у нас не, как он, староверов, вот. Спасибо большое, раба Божия, надежда. Всего.
По части благословения, я думаю, что учащать без нужды и без особого смысла не стоит. Но вот если, например, стоит 20 священников, может быть такое, что 20 их стоит. Это же не значит, что надо подойти к каждому и взять 20 благословений. А если, например, стоит 100 мирян и 20 священников, то, значит, каждому священнику нужно благословить 100 человек, а каждому мирянину получить 20 благословений. То есть это получается, вот сколько это получается? Получается 2000 благословений, получается, в общей сложности, данных и принятых. Это неправильно. Вот благословились у кого-то, и хватит. То есть, потому что иначе благословение получается в некое такой аналог «здрасте». То есть, если священник, то, значит, с ним вместо «здрасте» благословите. А он не то, что благословил бы, а так что-нибудь ручкой махнул, дал себя поцеловать в ручку и так далее. Это не очень правильно. То есть, благословите, значит, благословите. Тогда, значит, вот именем Господним благослови, Отче. Вот, и священник, скажем, там, скажет, там, благословен Господь, милый, питай нас, там, или там, если это после трапезы, там, или благословен Бог, там, всем хотя спастись и в разум истинный прийти, там, или Христос да благословит вас, там, чада. Ну, как-нибудь благословит, потому что благословит, здесь есть слово, благое слово. Благословить можно только словом, не просто ручкой сделать, как бы, вот какой-то такой в воздухе знак креста и дать поцеловать себе ручку. Это не просто благословить, благословить. То есть нужно сказать что-то. Там, мир тебе, чадо, там, да хранит тебя Христос, воскресший Господь да даст тебе оставление грехов. Или это, вот что угодно в этом смысле уже можно сказать, но именно чтобы в рамках благословения. Вот поэтому взяли однажды благословение в день, там, вот, ну и хватит. Ну а иначе, ну что-то получится какое-то такое, ну что смешное получится, даже я бы сказал такое, но не, по крайней мере неуместное. Когда все идут, например, вот там, ко всем. Вот. По этой причине раньше архиереи на улицу не гуляли. У Лескова в этой повести «Мелочь архиерейской жизни», такой довольно досадный, такой, ну, специфической повести, там есть такой момент, что архиереи просто не знали, где им гулять, потому что если он на улицу выйдет, то замучают с благословениями. То есть ринется к нему 1000 человек со всех сторон. И вместо того, чтобы просто прогуляться, он будет благословлять всех с утра до вечера. Вот. Они выбирали там до рассвета солнца, они выходили на улицу, чтобы просто воздухом подышать, иначе просто замучают с благословениями. Я не знаю, так ли надо. То есть, ну, как-то, а можно всех вместе? Вот стоять на месте, значит, такой шаг назад, отошли назад. А потом всех, вот, благословение Господне на вас, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Все. По домам. Вы уходите, я ухожу. То есть, ну, понимаете, как-то так, это должны быть какие-то здоровые рамки иметь. Иначе все хорошее можно превратить в что-то такое в непонятное. Там, где у вас есть католики и староверы, значит, то я думаю, что посоветуйте своим наставникам, если он у вас есть, и ваша домашняя молитва за них вполне уместна. Ваша личная домашняя молитва. Как люди, веровавшие в Христа Спасителя, как люди, исповедовавшие воскресение Христово, веровавшие в Бога как Троицу и в Христа Спасителя и воскресшего из мертвых, они достойны вашей частной молитвы, и вы можете эту молитву частную ему делить. Еще раз повторяю, посоветуйтесь для, для твердости решения с тем священником, который вас регулярно исповедует. Я думаю, он согласится со мной, что ваша частная молитва здесь уместна. Есть еще звонок.
Добрый вечер, батюшка, это раба Божья Наталья. Я хочу поздравить с праздником Савы, преподобного Савы Старожевского, второе обретение мощей. И вот хочу задать такой вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что предварить вопрос с сообщением о Святогорской лавре. Там порядка 500 беженцев с детьми и болящие. Я вот распространяла просьбу, обращение их с их сайта о том, чтобы люди помогали, чем могли. Вот. Ну и вот такой вопрос. Я хотела узнать, как вы относитесь к зданию Москва, Третий Рим, потому что вот постоянно попадаю на вроде бы такие за благонравие, за чистоту православия тексты. Ну вот как-то они все время так больно бьют. Вот, хотя вот, ну что возразить? Вот Киев прощается с героем, насильником, убийцем, сотником Олегом Михнюком. Его застрелил 82-летний прадед, потому что этот Михнюк пытался насиловать его правнучку. Его отпевает наш новый блаженнейший митрополит Киевский, всея Украины Ануфрий, в Свято-Воскресенском храме города Киева. Он совершил, значит, отпевание вот этого самого человека, сотника батальона Айдар, Олега Михнюка. И перед началом богослужения предстоятель Украинской Православной Церкви обратился с пастырским словом к родственникам и собратьев погибшего. Олег отправил, в кавычки, Олег отправил своих товарищей, желая им оставить жизнь, а сам остался на том месте, где его ждала смерть. Он положил душу за друзей своих, на такое служение способны немногие, и за такое служение Бог дает человеку высокую награду. Мы молимся за то, чтобы Господь упокоил его душу и поселил там, где нет ни болезни, ни печали, но есть жизнь вечная, чтобы Господь дал нам разум, чтобы мы умели мудро жить, чтобы мы руководствовались жизнью принципами любви, чтобы мы были готовы, если не отдать свою жизнь, то хотя бы чем пожертвовать ради блага ближнего. Вот, напомним, как же погибают герои. Идет сообщение от ополчения, вот как прадед этот с двустволкой наповал, застрелил двоих насильников. Ну, ничего не понимаю, я просто, ну, комментарии страшные. Ну,
ну я вам вот что скажу. То, что вот подноготную этого, этой смерти, я прочел тоже сегодня. Ну, что мне сказать? Дед-герой. Если все то, что написано, все правда, значит, то дед-герой. То есть, так, как вы сказали, да, что там три человека хотели девчонку снасильничать. А дед зарядил двухстволку и завалил одного на месте, потом второго тут же на месте завалил. Ну, и до свидания к праотцам. Вот. А третий смылся. Значит, и потом прибежал с карателями туда, обратно, чтобы мстить. Но в это время уже дедушка и там, кто там, эта девчонка, племянница, внучка, там, и кто там еще был дома, убежали благоразумно. Поэтому они сожгли дом, как бы, там, вот, и все. Вот этого всего митрополит Ануфрий мог не знать. Я даже уверен, что он не знал этого всего, понимаете? Ведь сколько мы хороним, допустим, людей, понимаете? Вот мы бедные попы, так сказать, бедные не в смысле, там, что мы бедные, хотя у нас есть очень много бедного духовенства, реально бедного. Вопреки всем либеральным булькам изо рта о том, что мы все страшно богаты, ездим на страшно дорогих машинах, это чушь собачья, как бы, значит, пусть будет им в осуждении. А на самом деле попы, простые попы, вот, которых тысячи простых этих священников, сельских, городских, там всяких. Вот мы хороним, понимаете, хороним. А кого мы хороним? Ведь и тех, которые, простите, значит, ну что, ну всяко умерли. Вот, кто допился, значит, до зеленых человечков, значит, кто там захлебнулся по пьяной лавочке, значит, собственным съеденным. Там кто чего, там кто кого как вообще застиг суд Божий, там, в чем в разном, как бы. Но мы все вот поем, и нет у нас такого приказа не петь над ними со святыми упокой. если он не самоубийца, если он при жизни отрекался от Господа, если все там, кстати, находится в неких формальных рамках дозволенного. У нас нет формального повода не отпевать человека. По крайней мере, это дело любви, в конце концов. Это могучий рычаг воздействия на живых. Вообще-то, представьте себе, сколько будет обиженных людей, если мы это начнем отказывать в отпевании направо и налево. Это же мы просто оттолкнем от церкви сотни тысяч людей в течение месяца. Поэтому мы отпеваем, и нет у нас особых чинов для этих людей. Поэтому мы поем эти слова «со святыми упокой», поем и над этим, и над этим. И над тем, который ни разу лоб не перекрестил, и над тем, который 7 раз женатый был, и над тем, который, и который, и который. Поэтому мы просто, во-первых, не знаем подноготной этих людей. Мы хороним часто не наших прихожан, понимаете? Вот. Я думаю, что и митрополит не знал, кого он там хоронит. Сказали ему там, вот ваше блаженство, значит, блаженнейший владыка, вот великий там герой, понимаешь, там ценой своей жизни спас кого-то, там та-та-та. Что он там, знает, что ли, митрополит Онуфрий? Не знает он ничего. Поэтому осудить человека в этом ситуации, конечно, легко. Вот. Если бы он знал все это, я думаю, он отпел бы его, но надгробное слово было бы другим. Он нашел бы слова, которые бы не были, там сказать, высокопарными или какими-то такими выспренними. Он что-нибудь такое простое сказал бы, понимаете? Вот. Но отпевать или не отпевать православного человека, вот так, так смрадно погибшего? Вот вопрос на засыпку, на всякий случай. Вот человек воевал. Вы думаете, наши бойцы, например, когда Берлин брали, они что, девок немецких не насиловали? Насиловали. А вы думаете, что немецкие отцы не убивали их при этом? Убивали. А что думаете, если вот убитого таким образом... У меня знакомый, кстати, есть, хороший друг мой, у которого дед погиб в одном из немецких городков, в комендатуре, после войны уже. Погиб от рук своих же собственных солдат, которые хотели насильничать там какую-то девчонку немецкую. А он, как комендант города, вступился за ней и был убит своими же бойцами. Понимаете? Вот кто из них прав, кто виноват? Что говорили в это время бойцы? А ты знаешь, как они у нас поступали? И это как бы была зеленая улица для совершения беззакония. И вот, понимаешь, принесли к попу такого убитого человека. Допустим. Вот того убитого, своего бойца, понимаешь? Кто там будет, что ты будешь разбираться, что ли, спрашивать, этого отпевать, этого не отпевать, всех отпевать. Другое дело, что говорить над гробом, какую проповедь сказать над гробом, это уже другая задача. Поэтому то, что сказал митрополит Онуфрий, считаю, это он сказал только потому, что он не знал этого всего, как и я не знал до сегодняшнего дня, пока не прочитал эту свежую информацию. Вот. И многое еще поставится на свои места, многое мы узнаем, кто герой, а кто не герой. Вот, и где там чего. Вот, ну, вот эта грязь, понимаете, она настолько плюхнула из середины наверх фонтаном, что теперь тут в белые штанишки одеваться уже поздно, вот, так сказать, уже чистеньким казаться. Тут все ошибаются. Попробуй не ошибись в отношении к этой всей вот этой грязи и дряни этой всей. На Украине прорвало коллектор. Понимаете, Украина затапливает непонятно чем. Тем, чему названия нет, тем, от чего нос затыкают. И в этой воне живут миллионы людей. Как тут можно не ошибаться? Любой человек, который говорит об этом, живет в этом, анализирует это, характеризует это, действует в этом дерьме, живя в нем, он ошибается. Он неизбежно ошибается. Как можно быть чистеньким, живя вот в этом дерьме, которое прорвало, в этой ныньке, которая думала, что она самая святая? Поэтому здесь легче всего взять да и обвинить кого-нибудь. Я не собираюсь, например, обвинять митрополита Онуфрия. Я уверен, что он бы не сказал этих слов, если бы знал, каким макаром погиб этот доблестный герой, в кавычках. Прям хочется пожелать, чтобы все они так и погибли, эти доблестные герои. Но мы этого желать не будем. Пусть наши враги не злятся на нас, потому что люди толерантные. Мы в духе христианской любви помянем сейчас здравие упокоения людей, которые требуют молитвы. Помяни, Господи, и помилуй рабов Божьих, не праздную Елену, Андрея, Нину, Валентину, младенца Даниила, Павла, Владимира, Владислава, младенцу Зинаиду, матушку Людмилу, тяжко больного Михаила, дай ему здравия, больную Татьяну, Людмилу, Александра с чадом, Леонида, Юлию, Марину, Маргариту, Веру, Тамару. И упокой, Владыка Господи, на представленных рабов твоих, Бориса, Анастасию, Игоря. Все, христиане, до свидания, будьте мудрыми. Будьте мудрыми, враг хочет нас поссорить, даже под благовидными предлогами. А мы врагу скажем: шиш тебе, Христос воскрес!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.